Я вас категорически приветствую. Илья, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий Ильич.
С чем сегодня?
Ну вот сегодня состоялся у меня суд, первое заседание суда с моим участием по демонтажу доски Маннергейма, так называемой.
Ну, извиняюсь, сразу перебью. А вот весь Facebook исписали, что до 8 числа должны снять.
Ну, как я и предсказывал, это оказалась ложная информация. Ничего не сняли и снимать, более того, они не собираются. И говорят, что вот будут ждать решения суда теперь. То есть, есть, оказывается, создали целую комиссию. Вот, собственно говоря, распоряжение у меня на руках, да? Распоряжение о создании комиссии по проведению проверки обстоятельств, изложенных в акте обследования администрации Центрального района Санкт-Петербурга. То есть, вот оказывается, внезапно выяснилось, что вот эта доска, она вдруг внезапно из ниоткуда появилась. И для того, чтобы установить, откуда она появилась, нужно создать целую комиссию, которая будет все эти обстоятельства проверять и потом сделает какой-то неизвестный вывод. И до этого момента, как заявил в суде представитель комитета по культуре, мы, оказывается, права на иск не имеем. Вот такая замечательная логика. То есть, они решили собой суд подменить.
Отлично. А вот для чайников, можем ли мы с тобой пойти и прикрутить куда-нибудь какую-нибудь доску, если мы захотим?
Ну, вот я об этом, ровно об этом я говорил сегодня в суде, что если суд посчитает, что это все инициатива каких-то частных лиц, которые ничем, грубо говоря, не регулируются, да, и неизвестно, кто эту доску поставил и какой вообще порядок в данном случае должен работать, то получается, да, каждый из нас может пойти, что-нибудь такое прилепить, например, там, в поддержку каких-нибудь там советских деятелей, там, или наоборот, антисоветских, да, деятелей, да. То есть, это такое решение, которое может открыть буквально там, ну, совершенно непредсказуемые последствия будет иметь, если суд не применит тот закон, который должен быть применен. А это законы о мемориальных досках, в котором четко сказано, какой порядок установки доски, что доска устанавливается по постановлению правительства Санкт-Петербурга.
Я же как раз про, да, это, да. То есть, есть же некий документ, да, который регламентирует все подобные действия. И если мы захотим что-то повесить по закону, да, куда-то установить, то, наверное, есть какой-то, я не знаю, как это правильно назвать, орган, комиссия, куда мы это подаем, наше желание выражаем, показываем, проект, не проект, да, и они там каким-то образом это должны утвердить, да?
Да, именно так, существует четкий порядок.
Вот если... У нас же культурная столица, в конце
концов. Конечно, да, вот. А вот получается, что как бы не всегда, да. Есть совершенно четкий порядок, то есть итоговым органом, который принимает решение об установке доски, является правительство Санкт-Петербурга. Угу. Оно издает постановление по этому поводу специальное, в котором указывается инициатор установки, угу, доски, там, комитеты, которые участвовали в этом всем деле. То есть, таких постановлений, их полно в базе, угу, нормативных, угу, актов. И это, на самом деле, уже стало общим местом такая вот ситуация. Да. А до этого доска должна пройти еще ряд других подкомитетов, включая комитет по культуре, комитет по градостроительству и охране памятников исторических. Да? То есть, если доска устанавливается на каком-то историческом здании, ну, представьте, да, что было бы, если бы все бы стали лепить вот такое в историческом центре. То есть, есть четкий порядок, и, что удивительно, в данном случае ни одного, подчеркиваю, документа нет вообще. И это признал сам ответчик в суде. То есть, ничего нет.
Видимо, для установки подобным персонажам ничего подобного не надо.
Да, видимо, Карлу, как он там, Густавичу Маннергейму, можно ставить памятники в нарушение действующего российского законодательства. И потом в суде будет приходить представитель правительства, представитель комитета по культуре и говорить, ну, а вы знаете, да, вот такая вот интересная у них позиция сегодня, я очень посмеялся. А мы не знаем, кто ее установил. А ничего, что, извините, вице-губернатор присутствовал на открытии, вот есть фотографии, мы можем потом их посмотреть, да, это общеизвестные факты, о чем я и сказал в суде. Они говорят, да, вы знаете, они там присутствовали как частные лица. У меня тогда возникает вопрос, а извините, тогда давайте поднимать вопрос, что там делал вице-губернатор? Он что, прогуливал, извините, рабочий день свой?
Как частное лицо.
Как частное лицо? Присутствовал как частное лицо. Пусть тогда представят документы, что его там отпустили с работы. На каком основании он там присутствовал тогда, получается? Если тогда, не знаю, там, ну, тут аналогии какие угодно можно приводить. Там завтра у нас там еще кто-то возьмет, там, придет на какое-то мероприятие, будет участвовать в нем и потом скажет, а, это частное лицо, я там не при делах. Там, я не я, лошадь не моя. И логика такая, она очень удивительная, потому что, ну, она показывает, что люди прекрасно знают, что они натворили, да, и не хотят теперь брать на себя ответственность, всячески переваливают ее на суд, а суд тоже как бы там пытается крутиться, это видно по судье, что там у нее, до нее это дело, конечно, очень большой является проблемой, и она как-то пытается тоже из этой ситуации выйти.
А как из этого можно выйти? Интересно.
А выйти из этого, ну вот они считают, что, как заявили представители ответчиков, кстати говоря, у них позиция сменилась с прошлого заседания. На прошлом заседании пришел просто представитель правительства и сказал, да, мы все признаем, мы признаем иск. То есть так оно и было, это зафиксировано в протоколе. На этом заседании, видимо, с учетом того, что там какие-то еще люди вмешались в процесс, вот была создана эта комиссия, пришел представитель комитета по культуре и сказал, нет, мы иск не признаем, вот у нас есть комиссия, которая все это расследует, вот пусть комиссия и расследует. То есть как-то интересно получается. То есть получается, что тогда получается, что невозможно вынести ни одно решение суда, да, пока там какая-то комиссия что-то не расследует. Она может там полгода расследовать, год, и все. И все это время суд, вот, по их мнению, должен вот это все ждать.
А что там непонятного? Я вот как чайник и обыватель, а что непонятно? Если нет никаких документов, если никто ничего не утверждал, если доска эта прикручена самовольно, нет документов, в соответствии с которыми она находится на этом месте законно. То есть она прикручена незаконно. Причем тут какая-то комиссия? Или покажите документы, или до свидания. Чего вы там исследовать собрались?
Именно так. Но тут начинается такая юридическая казуистика. А вот, раз это открывало не правительство, почему вы к правительству предъявляете иск? А предъявляем мы иск к нему потому, что именно оно является органом, уполномоченным на установку, именно который издает вот итоговое вот это постановление об установке памятной доски. И комитет по культуре, который также, руководитель которого также входит в правительство, является органом, уполномоченным на контроль того, какие доски устанавливаются, и на демонтаж незаконно установленных досок. Об этом прямо сказано в постановлении правительства Санкт-Петербурга, которым утвержден порядок демонтажа данных досок. Вот все, поэтому мы предъявляем иск к ним. Но логика тут такая включается, что а вы докажите, что это мы установили. Хотя мы не должны ничего доказывать. По кодексу об административном судопроизводстве мы предъявляем иск к ответчику, которого считаем нужным. Суд его принял, этот иск. И если суд сейчас считает, что мы иск предъявили не к тому ответчику, пускай он его сам меняет. Это четко предусмотрено законом. Статья 43 Кодекса об административном судопроизводстве.
Что-то там непонятное. Что же это такое их заставляет вот так себя вести?
Ну, очевидно, что идут подводные течения. Они каким-то образом пытаются эту проблему решить. И поскольку решить они ее не могут, снять доску они не могут. Это уже понятно, что они ее просто физически не могут снять в силу того, там, кто ее ставил, мы все знаем, да? И теперь они каким-то образом пытаются вот так вот довольно позорно, на мой взгляд, и трусливо уходить от ответственности за собственные действия.
Ну, вообще, сам момент прекрасный. Вот Маннергейм, союзник Гитлера, замыкал блокаду с севера, уморил в городе Ленинграде 1 000 000 человек вместе с фон Лейбом, или как его там звали, кто замыкал блокаду с юга. А теперь давайте повесим ему табличку «Убийцы ленинградцев» и будем праздновать день прорыва блокады. Как это шизофрения вообще в головах может уже?
Да, что немаловажно, ведь у нас Конституция налагает обязанность на каждого гражданина теперь всю эту вот память увековеченную почитать. То есть у нас сказано в Конституции, что мы чтим культурное наследие. Доска является культурным наследием. И теперь каждый гражданин, вот это решение об установке доски, возлагает прямую обязанность на каждого гражданина чтить наследие Карла Густавича Маннергейма.
Безумие.
Это в городе, который пережил блокаду, как вы правильно заметили. На самом деле, я писал для РИА Новостей, как вы, наверное, видели уже, да, вот это вот исследование историческое, да, то есть прочитал много чего по этому поводу. Ну, там, конечно, вопиющие совершенно факты. И говорить после них, что Маннергейм там как-то не хотел там блокировать Ленинград, что он как-то там вынужденно вступил в союз с Гитлером, ну, это вообще, да, на самом деле,
случайно
такая чушь.
Случайно оказался в Вологодской области.
Да, это такая чушь. И, на мой взгляд, вот такие вот действия, они очень опасны. Потому что, ну как так? Ну, то есть люди говорят, что вот давайте мы там будем там примерять там связь времен. Вот есть там советское время, есть там царское время. Так вы так посмотрите, что вы делаете. Вы мало того, что ее не примеряете, вы вносите вражду среди людей. Да? То
не есть... совсем понятно, кого с кем они собрались примерять. Я вот, например, неплохо помню, что всем и мне, например, в том числе, объясняли, что нацисты – это выродки, а германские народ, немцы, не имеют к ним никакого отношения, потому что выродков всех переловили, судили в Нюрнберге и повесили благополучно по приговору суда. А немецкий народ, ну да, вот на этом историческом периоде его возглавили такие негодяи, что привело немецкий народ к катастрофе. Но народ в этом не виноват. Поэтому, как нам объясняли, Советский Союз, он победил гитлеровских нацистов, а не немецкий народ. И он их победил. И это зафиксировано, в общем-то, даже юридически. А к народу у нас никаких претензий нет. Мы с ним не мириться, не ссориться. Как-то у нас ничего не происходило. С кем предполагается мириться? С нацистами, что ли?
Похоже, что да.
Повторюсь, похоже, мы их победили. Да, это зло, безусловное зло, которое советская армия разбила и уничтожила в самом логове. С немцами как таковыми, я не знаю, мы уж, извините, там за глупость и не ругались. Нам не с кем мириться. Что это такое? И слов нет. Только матом ругаться.
Именно так, Дмитрий Юрьевич. И удивительнее всего то, что вот это происходит действительно в городе, который, ну, пережил блокаду. То есть это просто, ну, за гранью чего-то. Просто не знаю. Может быть, мы чего-то с вами не понимаем, до чего это нужно как бы делать было.
Ну как это? Это что предполагается? Чтить памятник, да? Эту доску, это что? Надо пойти положить цветы к доске тех, кто эту блокаду организовал и уморил голодом миллион человек, и тут же пойти отпраздновать, да, тем, кто эту блокаду прорывал. Так, что ли, получается? Что ли, примирение?
Видимо, именно так выглядит примирение вот в глазах тех, кто эту доску вешал. Вот до них, видимо, они же, понимаете, как формулируют? Они говорят, ну вот история же России не заканчивается в 17-м году, да? Ну тогда давайте там тогда, вот Гитлер до какого-то момента, он тоже считался вообще вполне приличным человеком, объединителем Германии. Генерал Власов тоже считался хорошим боевым офицером. Давайте тоже им доску повесим. Почему
это,
нет?
Наверное, я так понимаю, это следующий шаг.
Да, это видимо, да. Вот боюсь, что все к этому как раз и идет.
Хорошего конкретно в этом персонаже для меня вообще загадка. То есть перед февральской революцией и после, когда свергли царя, он почему? Он же присягу царю давал, да, если я правильно понимаю, как русский военный. Но присягу он нарушил, царя он предал.
Со службы ушел, да?
Да, убежал к себе в Финляндию, оказался матерым сепаратюгой, выступил за отделение. Все, насколько я знаю, все приличные царские генералы, вне зависимости от того, были они монархистами или нет, все они выступали за единую и неделимую Россию. Он убежал в Финляндию, Финляндию от нас отсоединил. Угу. То есть, оторвав кусок русской территории, занялся этническими чистками, расстреливал там массово русских за то, что они русские, засылал диверсионные группы в Карелию, которые там вырезали госпиталя. Ну, понятно, там были люди и хуже, чем он. А дальше он напал на нас на стороне Гитлера. Прекрасный человек. А когда получил по шапке, и товарищ Сталин его заставил воевать с его бывшим союзником Гитлером, он Гитлера кинул и Гитлера предал.
Всех предал.
И это я даже понять не могу, что он такого сделал, что заслуживает уважения и увековечивания памяти. Глобальные его деяния – это то, что он замыкал блокаду Ленинграда с севера. Вот под эти сказки, что он там вышел на старую границу. Старая граница, видимо, через Вологодскую область проходила, куда он вошел. Они даже на карты смотреть не удосуживаются, где совершенно четко видно, что старая граница, она не замыкает блокаду, она не доходит до Ладожского озера. Как в башку-то такое приходит?
Так мало того, ведь финское командование и Маннергейм все это прекрасно знал и поддерживал, ставило цели вплоть до того, что вот вообще разрушить Ленинград как таковой, то есть это действительно обсуждалось, были донесения специальные, то есть, которые шли от финского посла там, в генштаб, да, то есть, это все действительно темы поднимались. И Маннергейм прекрасно знал, что какая судьба готовится к Ленинграду, да, и прекрасно в этом участвовал.
Естественно, да. Ну, там всякие сказки, что он там не велел стрелять там артиллерии, ну, вы расскажите, какие у него были пушки, какие у него были боеприпасы. Мог бы стрелять, стрелял бы, не было вот достаточной, так
сказать, дальнобойности.
Вопрос возможности. Ну, вот поэтому и не стрелял. Прекрасно. Даже не знаю, что сказать.
Ну, а по поводу суда, что, какие у нас планы дальше? Мы, естественно, если суд хочет, чтобы мы уточнили иск, как нам ненавязчиво намекали, мы-то уточним, нам не жалко. Мы уточним иск, дополним его требованиям комитету по культуре. А вот дальше мне интересно, что они будут просто делать, потому что именно комитет по культуре является органом, уполномоченным демонтировать доску. И мы потребуем от этого органа выполнить свою обязанность. И тут уже не пройдут ссылки на то, что там вот, а у нас сейчас комиссия. Комиссия – это комиссия, и ваша комиссия там уже работает черная от сколько. А у нас требование конкретное, оно заявлено вот в суде. Будьте добры, там, это либо сделайте, это либо не знаю что.
Ну, тут наивный вопрос. А может, это они перед выборами там заменжевались, там забегали, непонятно что. Сейчас момент ответственный, вот не до этого.
Возможно.
Может, после выборов
возможно.
В себя придут.
Возможно.
Меня, ты знаешь, во всей этой ситуации больше всего огорчило другое. Что не то, что повесили этому подонку доску, а то, что никто и не пришел протестовать.
К сожалению, да.
Я не знаю, 20 человек. Ну, спасибо им за то, что пошли и приняли в этом участие. Но это ни о чем. И это в городе, где миллион человек в блокаду погиб стараниями этого самого Маннергейма. Мы там в чем-то обвиняем украинцев, что посмотрите, вы там каких-то подонков, Бандеру и Шухевича, откровенных там коллаборационистов, предателей и все, что только можно про них сказать. И что теперь? Ну вот повесили точно такому же подонку. А что дальше? Дальше, может, памятники на Пискаревском кладбище поставят. Вот родина, мать с венком. А с одной стороны Маннергейма, да, а с другой стороны этого фон Лейба или как его там.
Ну, да, примирение же исторических общностей. Да, да.
Как-то вот надо подумать. Ну и небольшой бюстик Гитлеру, я так думаю, тоже.
Не помешает, да.
Не помешает. А гражданам все по барабану. Никто никуда не пошел, никому ничего не интересно.
Да, и удивительно, вы знаете, реакция партии, которая, казалось бы, перед выборами там должны эту тему как-то, не знаю, там они вот этот иск должны были подать сами уже там, не знаю, месяца там 3-4 назад, сразу же после появления доски. Никто это не сделал. Шевеление какое-то со стороны там коммунистов, оно началось только уже непосредственно там, ну, по-моему, недели там 2, там 3 назад, там что-то такое было. А до этого они сидели спокойно и просто смотрели. Вот и все. То есть и этот иск, вот его подаю я, а вообще как бы его автором является человек, который, ну, вообще никакого отношения к политике не имеет. Это мой товарищ, опять-таки, да. То есть, ну, он просто не любит всю эту медийную известность, поэтому поручил вот мне этим заниматься.
Ну, и ты, в общем-то, не коммунист.
Да, я не коммунист, понимаю. Я не коммунист, да. Но, ну, конечно, сочувствующий левым, безусловно, по своим убеждениям, но не коммунист же, да.
Ну, отойдем от этой печали, а вот у нас яростная борьба с коррупцией идет. Ты смотришь за ней вообще, нет?
Да, слежу. Ну, вот недавно там изъяли 120 миллионов долларов у этого замечательного полковника антикоррупционного главка МВД. Замечательный совершенно случай. То есть, человек просто в тупую хранил кэш у себя вот дома.
А зачем это, вот как ты считаешь?
Ну, я думаю, что это не его все деньги, по большому счету. Это деньги какой-то, это, грубо говоря, извините за воровской жаргон, такой это общак. Да? Это просто деньги организованной преступной группы, которые были доверены, опять-таки, ему на хранение, я так думаю. И за счет которых планировалось там совершать различные незаконные действия, я так думаю.
Я бы немножко тебя дополнил, что, ну, например, вот ты там в органах внутренних дел занимаешь некую должность, да, и, допустим, от тебя там что-то зависит, это важно, чтобы зависело, и у тебя есть зарплата, ну, там, должностной оклад, там, за звание, выслуга и всякое такое, в общей сложности, ну, например, 100 тысяч рублей. Но на своем месте ты можешь решить некий коррупционный вопрос, который стоит, ну, например, 500 тысяч рублей или миллион рублей, 100 миллионов рублей. Тебе никто не даст никогда. Вообще такого не может быть. Есть четко определенные расценки, что вот твои услуги стоят, ну,
да,
фигурально.
Да, это и в судах так на самом деле. И
везде. Это очевидно, и всем, кто с этим сталкивается, известно и понятно. Но таким образом накопить 123 миллиона долларов, да, а у него же еще следом там на счетах нашли
300 миллионов,
300 миллионов нашли, евро, да. Накопить такие деньги невозможно. Тебе одному столько никто не даст. Это же совершенно очевидно не твое. И глядя, я только картинки видел, как и все. То есть деньги лежат в фабричных упаковках. Доллары США, они вообще не распатронены. А зачем вам в Москве столько наличности? Вот как думали, зачем?
Не знаю, Дмитрий Юрьевич, сложно сказать. Там, может быть, это как-то связано там, с грядущими выборами, готовились какие-то, может быть, незаконные действия, там, ну, когда вагонами заносят кэш за что-то, да, там.
И, ну, с моей точки зрения, да. Только за массовые беспорядки. Только.
Ну, я, конечно, не знаю, как. То есть, там уже пусть органы разбираются, да, что там он планировал организовывать за счет этих денег. Ну, тут, может быть, и вторая вполне такая ситуация, что просто, грубо говоря, это общак, опять-таки, да, и готовилось это решение какого-то там крупного вопроса, эти деньги были приготовлены на решение этого вопроса, и тут вот чекисты их как раз вовремя и перехватили.
Не могу даже представить, кому 1,5 тонны живого веса денег могут вот так вот там в 40 сумках отнести. Не могу представить. Все-таки мы живем в другое время, где там деньги электронным, так сказать, видом там курсируют.
Ну, тут просто нужно же учитывать, что люди, которые там работают, они, по сути, ну, нельзя сказать, что они глупые там, да? Они, конечно, не глупые, раз они там доросли до таких вот постов и так далее. Но они примитивные, то есть они не понимают, что там деньги как-то можно спрятать, там, да, деньги можно там передоверить какому-то ответственному лицу, их можно там, если не... Вот офшоры же, это ведь на самом деле уже вчерашний день. Умные люди сейчас прячут деньги совсем по-другому, да, они их отмывают, у них там есть, у родственников появляется внезапно легальный бизнес, внезапно родственники выигрывают в лотерею огромные суммы, например, да, в казино. То есть такое же тоже бывает, правильно? Ну, пришел, выиграл человек вот в казино, да, повезло,
да,
ему.
Да.
А тут вот, тут, мне кажется, просто погорели на какой-то вот глупости.
Да, я опять это... тебя дополню, да, что скорее всего, как мне кажется, опять-таки, как бывшему сотруднику, это полная безнаказанность. Они ничего не боятся вообще.
Видимо,
ничего,
да,
не боятся.
Видимо, да. Спокойно хранить такие суммы денег и знать, что вот... Это, конечно, удивительно просто.
Ну, то есть, значит, вокруг тебя, как вот этого видного коррупционера, тебя, по всей видимости, окружает плотное кольцо единомышленников.
Безусловно.
Начальник твой, он не в курсе, чем ты занимаешься. То есть, там 9 миллиардов рублей, учитывая и то, что нашли на счетах, это у гражданина 30 миллиардов рублей. Наш многострадальный стадион, который построить никак,
да,
не могут.
Да, кстати, отдельная тема.
Вроде 39 стоит, да, и это какая-то вообще прорва для города. А тут товарищ полковник 30 миллиардов рублей. Молодец какой. Начальник, значит, ничего не знает, да, не видит. По всей видимости, после этой, как ее, как она у нас называлась, реформа милиции, когда они ее переназвали в полицию, этот гражданин, видимо, прошел аттестат.
Безусловно, прошел.
Успешно, да. Великолепный сотрудник. Он где-то учился, кто-то его выпустил, где-то он служил. Он каждый год аттестацию проходит, ему дают рекомендации, ставят его на должности, начальство его там утверждает. Под ним работают подчиненные, которые тоже, по всей видимости, ничего не знают, да, какая прелесть. Ну и уж совсем хорошо, есть же еще семья, да, на которую записана квартира, в которой там 4 комнаты, там бронированная дверь, да, и за этой, да, дверью лежит, значит, все это бабло. Эти тоже ни о чем не знают.
Да, деньги-то, кстати, нашли в квартире его сестры.
Угу. Да. Жена не знает, сестра не знает, родители, никто ничего не знает. Отлично, отлично. У меня вот, ты знаешь, просто слов нет. Вот люди, которые возмущаются, что там было в 1937 году.
А вот за это и было.
Вот оно
за это и было, да.
Да. И, ну, поделитесь, пожалуйста. А мне вот непонятно. Вот первое. Зачем такие люди должны жить? Я вообще не понимаю. То есть, какой ты урон наносишь государству, организации, гражданам, налогоплательщикам? Это раз. Тебя поддерживает твоя семья. То есть, твоя жена не пошла, не заявила, что твой муж вор. Она отлично проживает все эти деньги, там великолепно себя чувствуют там родители, сестры, братья, дети. Все счастливы на ворованные бабки. И теперь, значит, наказать за это нельзя. Ключевое, на мой взгляд, конфискация имущества почему-то не производится ни у него, ни у
очень странно, кстати, да.
А почему? То есть, если ты живешь на откровенно ворованные деньги, ну, неважно, что там у тебя было, вот ты совершил проступок, и теперь ты за него ответишь. При проклятой советской власти там же как? Штаны летние, штаны зимние, курточка осенняя, пальтишко зимнее, пара ботинок летних, зимних, обои на стенах, стол, табуретка, живи дальше. Вот, пожалуйста, почему этого не делают? И как вообще подобное явление можно забарывать, если люди вообще ничего не боятся? Они ничего не боятся. Держать там 1,5 тонны денег, не опасаясь ни за что. Это же случайно, как ты понимаешь.
Безусловно. Ну, тут вопрос, это к общей организации, наверное, наших правоохранительных органов, потому что хорошо, да, что специальные службы работают, это, конечно, прям, я считаю, что это блестящая операция, что его накрыли все-таки с этими деньгами. Это вот главное, что в этой истории все-таки радует. Единственное, пожалуй, что, ну, что хоть служба сработала нормально, которая должна работать, она сработала так, как она должна была сработать, что не смогли там перерешать с помощью этих денег, а давайте, условно говоря, половину вам отдадим, и вы этого не видели.
Да, да, и разойдемся.
Да, да, то есть так не сработало все-таки. Это хорошо, конечно, но с другой стороны, вот по руководству вот этого человека, там должны быть какие-то, наверное, выводы все-таки приняты, потому что, ну, это невозможно, просто что должны ответственность нести те, кто его рекомендовал на должность, утвердил там и так далее.
Ну, соответственно, у вас, это же оперативная служба, то есть у вас отсутствует не только кадровое, но и оперативное чутье. Вы кого там вообще пригрели? Ну, либо вы сами такие же, и вас гнать надо, либо вы не понимаете, кто у вас служит, и вас тоже гнать надо, причем всех, без разговоров.
Ну, вся эта история просто, видите, показывает, что у нас-то на самом деле страна такая непуганная, да, то есть человек вот такое может делать годами, ведь он, я уверен, что годами он был замешан в этих,
конечно,
всех схемах,
да.
И никто ничего ему даже не предъявил. И после этого у нас кто-то говорит о 37-м годе, о том, что там это репрессии начинаются какие-то, да вы посмотрите, что творится, что в судах творится, что здесь творится, что там творится, какой тут я не знаю, тут наверное, как раз и нужен 37-й год-то уже, наверное, пора бы.
Да. В общем-то, никто не призывает это там личные мнения, какие-то смертные казни и
да,
прочее.
Да. Речь не о репрессиях этому... идет, речь идет о том, чтобы просто банально восстановить законность, просто, скажем, вернуть, скажем, в головы людей тот страх, который они должны перед законом испытывать, вот и все.
И все, да. Деньги вернуть. Имущество, все вообще, и у тебя у самого, и у всей твоей родни, конфисковать, которая случайно выиграла в казино, там еще чего-то, там все это должно быть конфисковано, ну и пожить где-нибудь в местах лишения свободы, где подумать над содеянным можно, ну не знаю, лет 15, это не то, что особо крупный размер, это же вообще безумие какое-то, тут, кстати, в Фейсбуке обсуждали тоже на Медне, что вот в Советском Союзе нельзя было доллары иметь, вас вообще там статья 88, и вы сразу сядете. А теперь все можно. Вот мент, пожалуйста, 123 миллиона баксов в сумках лежит, и 300 миллионов евро на счету. И ни перед кем, ни за что отчитываться не надо. Ну, это безумие. Безумие.
Ну, это, к сожалению, комплексная проблема нашего государства. Вы помните, да, мы в прошлый раз говорили с вами об антикоррупционных расследованиях, да, которые в том числе я проводил по Роснано, там, по мэрии Москвы. То есть, и по Роснано, кстати, хорошо идет процесс. Я сейчас, скажем так, ну, вот, тоже отправил там несколько обращений, как мы тогда с вами говорили на эту тему. И там, насколько я понял, идет процесс такой, что добрались уже до заместителя руководителя самого Роснано, то есть уже до заместителя Чубайса он сидит. Вот, господин Миломир, его фамилия, если мне память не изменяет. Да, там он обвиняется в растрате, по-моему, 200 с лишним миллионов. Но это, насколько понимаю, чисто такая еще. Это всего лишь ниточка, которая ведет уже дальше. И, если мне не изменяет память, последние новости были такие, что в судебном заседании следователь заявил, что если Чубайс не прекратит делать вид, что он, ну, что его подчиненные невиновны и не станет сотрудничать со следствием, то следствие может обратить внимание уже и на главную нашу фигуру, на наше все. Так что, в принципе, я вот доволен тем, как эта ситуация развивается. Я думаю, что к чему-то все равно она приведет в итоге.
В целом прикольно. Как же получается, что наш Алексей Навальный что-то как-то мимо бьет? Тут у людей по 30 миллиардов рублей, а он все чем-то не тем занимается.
Ну, вот как-то да. Получается, что вот, да, удивительно, но эту ситуацию разрешил не Алексей Навальный и не его фонд борьбы с коррупцией. Я по нему, кстати, много в последнее время там писал чего. Уже можно, по-моему, целую книгу составить по Алексею Навальному из моих каких-то там заметок по нему. Ну, там, конечно, тоже много чего забавного. В частности, вот недавно я опубликовал аудиозапись, которая была сделана года 3 назад в Германии. Там говорит такая оппозиционерка Ольга Романова. Это ее голос. И она рассказывает замечательную совершенно историю, как Алексей Навальный говорил, когда он встречался со спонсорами, ему предлагали, ну вот мы тебе дадим 10 миллионов долларов, да, там, а ты там проведешь конституционную реформу. Ну, Алексей Анатольевич, он же у нас такой человек, что он конкретный человек, он вообще конкретный прям в доску. Угу. Он говорит, ну какая конституционная реформа? Нет, давайте мы уже честно, а кто будет у нас «Газпром» брать, кто будет «РЖД» брать. То есть вот, вот так вот поставил вопрос.
Теневое правительство.
Да.
Или чтобы это ему досталось.
Ну, видимо, кому-то да, кому-то должно было это достаться. То есть так вот одной рукой он обвиняет людей, что вот они там всю страну разворовали и все прочее, но сам, видимо, готовит тоже. Планы не менее грандиозные, видимо, имеет.
Ну, тут, в общем-то, им деваться, как я понимаю, им обобщенным деваться некуда, поскольку законным путем ничего не получается. На выборы идти никакого смысла нет. То есть, наблюдая, как вроде бы граждане из партии Парнас, партия Народной Свободы, ну, с моей точки зрения, хорошо образованные, как это у нас принято говорить, интеллигентные люди. Среди них, как это у нас всегда бывает, достаточное количество евреев. И вдруг какая-то дружба с откровенными, совершенно отмороженными нацистами, да, антисемитами. То есть, вы чего вообще? А как с такими людьми можно вообще общаться? Это же известная народная мудрость, что в одном поле не присяду. Это даже не оно. Я не знаю, там на пушечный выстрел подходить нельзя. И вдруг какая-то дружба. Это вам зачем? Хотелось бы узнать, как на Украине, да, то есть вот это вот, вот боевики, так сказать, это те, кто будет там лапами кровавыми убивать полицейских и сотрудников спецслужб, а вы, значит, на волне этого хотите к власти прийти?
Похоже, что так. Похоже, что так. И вообще очень интересно, как вот Парнас так все деликатно молчат по поводу вот личностей, которые участвуют в выборах от этой партии. Ну, как это не просто там в каком-то, знаете, региональном отделении пробрался какой-то там нацист, да, бывает. Там можно понять, там регион и все прочее. Но тут второй номер в списке. Как так?
Ну, видимо, им это надо. Я бы еще, так сказать, вдогонку сказал, что если эти самые деньги, найденные наличными у сотрудника органов внутренних дел, действительно предназначены вот для этого, ну, это уже говорит о том, что что-то там в силовых ведомствах совсем не так. К чему-то мы совсем нехорошему подошли, по всей видимости.
Ну да, да и сам факт нахождения таких денег, он уже говорит о том, что, наверное, да, что-то не так явно. Ну, все-таки я возлагаю надежду на то, что вот пока есть контролирующие органы, которые способны все это пресекать, что есть какая-то вот грань, которая, по сути, именно они только и сдерживают вот нас от вот этих вот всех вот, ну, ужасов, которые произошли в соседней стране, да, с нами.
Там же, ну, я опять, извините, повторюсь, все это совершенно очевидно, что это внутриэлитный конфликт, в рамках которого часть спецслужб перебегает на одну сторону, часть на другую, дальше мы начинаем раздавать деньги, здесь непротивление, тут давайте наступать, одно, другое, в результате государственный переворот, и что самое прекрасное, о чем почему-то никто не думает, гражданская война, в ходе которой расстреливаем из гаубиц мирные города, убиваем женщин, детей, и всем рассказываем, что во всем виновата Россия. Когда в России это произойдет, фу-фу-фу, ну, виноваты, видимо, будем мы с тобой.
Видимо, да. Видимо, да.
Не те, кто деньги ворует чемоданами, уже вообще ничего там, не боясь и ни за что не отвечая. Ну, как же так? Это же антикоррупционное подразделение. Если в антикоррупционном подразделении происходит такое, то а что в рядовых подразделениях?
Помните, был такой фильм, ну, какой-то, по-моему, про плохого полицейского, который говорил, воспитывал другого, когда спрашивал, ну как же так, ты вот употребляешь наркотики, все прочее. Он говорит, так посмотри, в каком подразделении мы работаем, мы же боремся с наркотиками, мы должны знать предмет, о чем идет речь.
Тренировочный.
Да, тренировочный день, совершенно верно. Да. Да.
Там сущность.
Да, великолепно вскрыта.
Американской полиции, да, ну, видимо, это образец для подражания у нас. Ну, так а что же наш друг Алекс Навальный на фоне вот таких мега-событий? Что у него-то там?
Ну, вот Алекс Навальный, кстати, недавно заявил, что вы его не звали в передачу. Вот прям ответил у себя в блоге, что на вопрос.
Я не призываю, да, Алексея смотреть все мои ролики. Да, ну, но звал я его не менее 5 раз.
Все это прекрасно знают уже, да. Ну, что делать? Ну, вот такой неполживый человек, да. И по нему там на самом деле много чего нашлось. Я там по его окружению много чего накопал, на самом деле. деле. Там, как оказалось, что его все его ближайшие соратники, они очень какие-то странные бизнесмены. То есть все они стоят во главе разорившихся фирм, которые там ничего не приносили, обанкроченных, у которых прибыли вообще никакой просто нет. Ну, то есть никак вообще. Угу. Там, что взять господина Волкова, что взять господина Ашуркова, который эмигрировал сейчас в Великобританию. Все эти люди замечательные, они вроде как у нас числятся гениальными какими-то менеджерами и всеми прочими, а копни вот так поглубже, и оказывается, что как-то странно у них все. То есть имеют доход неподтвержденный, опять-таки, то есть происхождение доходов никак не подтверждено, никаких легальных источников нет этого. Вот так бывает. Ну и вдобавок ко всему, ко мне тут обратился, как вы, наверное, знаете, месяц назад человек, который жертвовал деньги Алексею Навальному, да, фонд борьбы с коррупцией. Его зовут Иван Крюков. Действительно, это реально человек, который перевел там около 7 тысяч рублей, по-моему, да. Mm-hmm. Вот. И потом у него возникли вопросы о том, как тратятся деньги. Он написал письмо, то есть все это есть, есть переписка. То есть он не просто там, знаете, пожертвовал, потом там прибежал там сразу жаловаться. Он попытался разобраться. Сначала просто задал вопросы. А почему вот у вас там деньги тратятся на социологическую службу? Почему вы там... почему у вас менеджер проектов получает там по 5 миллионов там месяц, да? А потом выясняется, что ну, недавно там, допустим, от ФБК идет человек, там некий Николай Ряскин на выборы в Москве, да? И он декларирует, говорит, что у меня не было дохода в этом году. А по отчету Навального 2015 года ФБК, он числится одним из менеджеров проектов, которые получали деньги за работу ФБК. Ну, то есть, вот типичный просто пример. То есть вот одна бумага, есть вторая бумага. Как бы, ну, то есть, где-то кто-то врет, получается. Но ЦИК проверил, надо сказать, слова этого Ряскина и действительно выяснил, что официально он не получал от них никаких денег, потому что иначе бы это были отчисления в налоговые фонды, в пенсионные и все прочее. То есть вот такая интересная ситуация. Ну, вот этот человек ко мне обратился, естественно, поскольку ему никто не ответил в свойственной манере. То есть это, наверное, так принято, да, что вот есть человек, который вас спонсирует, да, ему на вопросы никто не отвечает, просто его посылают в наглую, просто говорят, да ты там мурзилка там и так далее. Потом там журналист Навального, очень смешная была история, как он взялся проводить расследование, некий Алексей Ковалев, есть такой бывший сотрудник РИА Новости, его выгнали там вместе с предыдущим составом, насколько я помню. И вот он решил доказать, что этого человека не существует, что я подделал там фотографии какие-то его взял там личные и все прочее. Очень смешная получилась история, когда я, наконец, уже думаю, ну, там, я не стал ему ничего отвечать, там, он писал мне, да ты там все подделал. Я встретился, наконец, с человеком, который является жертвователем, который обратился ко мне впоследствии за защитой его нарушенных интересов. И просто его там, мы с ним сфотографировались, ну, вот, пожалуйста, вот подделка на лицо.
Ну, вообще, честно говоря, как-то странно. Вот люди. Ну, например, тот же самый Алексей. Да, вот, например, Алексей выезжал там в Соединенные Штаты, Колумбийский университет, где там, ну, я безо всякого лицемерия и кривляния. Вот, в Америке ряд так называемых демократических процедур отлажен значительно лучше, чем у нас. Например, процедура проверки, там, я не знаю, как это правильно назвать, кандидата, идущего на выборы, неважно кем там, в президенты или там в какие-то органы местной власти, ну, на что смотрят? Ну, как сенатор Маккейн, например, служил в армии, летал, бомбил вьетнамцев, поливал напалмом баб и детей, то есть, честно, исполнял служебный долг перед родной страной, попадал в плен, сидел в плену в яме, где на него там гадили, и он получал душевные травмы, вернулся из плена, то есть, честно, выполнял долг перед своей страной, не знаю, кто там у него жена, дети там, это важно, в общем-то, для избирателей, одна ли у тебя жена, или у тебя это пятая, но если ты с бабами своими разобраться не можешь, то, наверное, тебе к стране-то как-то рановато подходить в таких масштабах, ну, вот вы туда ездите, в Соединенные Штаты, вы там обучаетесь, проходите какие-то инструктажи, ну, почему же, вернувшись назад, все это куда-то мимо. Ведь совершенно очевидно, что на эти самые выборы надо идти, извините за грубость, с чистой задницей. Научитесь хотя бы ее вытирать, я не знаю. Либо постоянно держите в чистоте, чтобы ты действительно мог прийти, и никто тебя не мог ничем попрекнуть. Но это же вообще что это такое?
Ну, удивительно просто. То есть, более замаранную фигуру, вот, чем Навальный, по-моему, сложно было найти на самом деле. Потому что человек, который там, у него распил СПС там 100 миллионов. Там, то есть, ну, совершенно вопиющие вещи. Там, да? Потом Кировлес и Враше. Там, это и Враше, на минуточку, это международная компания. И когда говорят, что там на нее давили там, с требованием написать заявление, это все полная ерунда. Там это компания, с которой там сидят французы, и на них никак не надавишь. Это решение о том, чтобы писать на него заявление, было одобрено иностранными собственниками. Вот и все. И поэтому рассказывать про то, что их там, знаете, заточили в подвал Лубянки перед этим и заставили на него заявление написать, ну, это смешно, как минимум. То есть, они вот считают, что есть ущерб, да, что был ущерб по делу Евроше. А наша рукопожатная общественность считает иначе почему-то. Вот как-то так.
Ну, тут... Я полагаю, что при таких раскладах мы достаточно быстро дойдем до того, что как в цивилизованных странах отдельных, когда судья вынес приговор, то обсуждать ты его можешь тоже только в суде. Иди, подавай документы. А вот бегать в газетах и там, в интернет-СМИ, орать, все было не так, а я считаю наоборот, а за это тоже ответишь. Я подозреваю, что достаточно быстро мы к этому придем.
Должно быть, да. Должно быть.
Не всем, я боюсь, понравится цивилизованная жизнь, где за слова надо отвечать, а за действия тем более. Ну что, круто. Снимаю шляпу перед активностью.
Буду держать в курсе. Есть еще и новости по другим антикоррупционным там кейсам, которые мы там тогда обсуждали, да? Uh-huh. То есть, ну, это нужно отдельную передачу, я думаю, делать будет. Там же и документы можно будет показать, более интересные такие. И, вот, в общем, там тоже идет свой процесс. Сейчас вот главное, вот, конечно, доска. Потому что я хочу вот ее уже добить, и потом уже можно будет на всем остальном уже сосредоточиться.
Чем можем помочь, сигналь всегда.
Безусловно.
Спасибо.
Безусловно, Петрович. Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.